Глава 43. Тело Фентона обмякло, расслабилось, она задышала медленнее и глубже. Я попытался последовать ее примеру и заснуть, но, увы, ничего не вышло. То есть вышло, конечно, но не сразу. Слишком много вопросов теснилось в голове. Да и сомнения мучили. Все насчет Ден Донкера. И насчет этой шарады, которую мы с ним теперь разыгрывали. Ведь в морге я его уже почти схватил, и еще я ведь поубивал кучу его людей. Сжег к чертям здание, где он занимался своим бизнесом, вломился в его тайную штаб-квартиру. Ведь он должен разозлиться, разгневаться, прийти в ярость. От злости разорвать меня на клочки, а он вместо этого делает мне предложение, будто я пришел к нему на собеседование о приеме на работу в кондитерскую. Что-то у меня в голове явно не укладывалось, что-то я упустил. Другого объяснения пока нет. И насколько велико это что-то, я не знал. Ден Донкер ведь мог отдать приказ доставить бомбу кому-нибудь из своих халуев по контрабанде. Ему служит проверенная временем спаянная команда надежных людей, которая должна была пополнить собой и Фентон, внедрившись в его банду. Работа расплюнуть. Ничего такого мудреного. Но он на это не пошел. Из кожи вон лез, чтобы делать этого ему не пришлось. Такое у него случалось уже дважды. В первый раз транспортировать бомбу он назначил Майкла, хотя Майкл занимался совсем другими делами. А сейчас вот меня. Он был полон решимости отделить от всей остальной операции именно этот ее этап и любой ценой довести его до конца. И то, и другое ясно, как божий день, но ни то, ни другое как-то не очень вязалось с помощью Майкла в его невинной протестной акции. Я догадывался, что в этой интриге существует еще один уровень, что к Ден Донкеру обратился еще некий персонаж, у которого есть программа и личная заинтересованность посеять в стране в День ветеранов хаос, а также достаточно толстый кошелек, чтобы склонить Ден Донкера к сотрудничеству, или достаточно большая дубинка, чтобы заставить его это сделать. Майкл уже работал на Ден Донкера. Связник Фентон говорил, что Ден Донкер нанял Майкла помогать ему в работе с минами, которыми он приторговывал. Почва у Майкла под ногами в то время была зыбкая, чисто психологически. Вряд ли Ден Донкеру составило большого труда хитростью заставить Майкла поверить, что организация протестной акции изначально пришла в голову именно ему, Майклу. Поэтому Майкл и занялся разработкой этих устройств. Изготавливать их, тестировать. Но потом что-то такое произошло. Он испугался и послал сестре отчаянное письмо с просьбой о помощи. С Майклом я не был знаком, никогда его не видел и не знал, что он за человек. Но вряд ли кто в его положении захотел бы поставить крест на разработке, над которой он с таким увлечением трудился. Значит, должна была в корне измениться вся связанная с этим ситуация. Или с самого начала суть разработки понимали в корне неправильно. Ну, например, что касается ингредиентов для создания этого дыма. Возможно, Ден Донкер планировал добавить что-то в окончательную смесь. Или не Ден Донкер, а его заказчик. У Ден Донкера за зданием школы целый сарай, битком набитый артиллерийскими снарядами. Сотни три, не меньше. Некоторые вполне могут быть снарядами химическими, а то и все. Начиненными, например, горчичным газом или зарином, или другой какой-нибудь дрянью. И Майкл мог неожиданно для себя все это добро обнаружить, и это заставило его опомниться. И его за это в результате убили. Если я прав, то Ден Донкера и его людей ждет тяжелая ночка. Устройство надо будет не только перевести по туннелю на американскую сторону и поднять на поверхность земли, но и на скорую руку довести до ума. Наполнить ядами, добавить побольше взрывчатых компонентов, словом, любым способом сделать устройство как можно более смертоносным. И все это без помощи главного специалиста по изготовлению бомб. Но что бы там ни задумал Ден Донкер, это не важно. Уже не важно. И с демонстрацией больше никак не связано, потому что он не только согласился подготовить для транспортировки другую бомбу, но также пообещал мне ключи к ее грузовику. А это значит, что 2/3 арсенала, который есть у него под рукой, скоро будет обезврежено. Значит, останется только одно устройство. С ним и надо будет работать, как только Фентон окажется вне опасности. Я, наконец, уснул и проспал 5 часов. В 7 часов утра глаза сами открылись. Через час послышался лязг поворачиваемого в замке ключа. Дверь отворилась, Фентон с испуганным видом тоже проснулась. Быстро перекатилась на свой матрас, замигали ожившие трубки освещения. В комнату шагнул человек в светлом костюме. Наставил на нас ствол своего УЗИ, следом за ним вошел человек в темном костюме. В каждой руке он держал по подносу. Поставил их на пол между дверями туалетов, на каждом подносе тарелка с какой-то, кажется, кашей оранжевого цвета и большая чашка кофе. «У вас 30 минут», — сказал человек в светлом костюме. Слова он произносил несколько невнятно, и я догадался, что челюсть его еще не в полном порядке. «Будьте готовы, не заставляйте нас ждать». Оба попятились в коридор и заперли за собой дверь. Я занялся подносами, а Фентон закинула свой матрас обратно на койку. Мы сели и принялись завтракать. Начали с кофе, который оказался жиденьким и едва теплым, да еще разбавленным молоком. Начало малообещающее. То, что лежало в тарелках, оказалось консервированной фасолью. Ее, вероятно, немилосердно разогревали в микроволновке, а потом довели до температуры свежего трупа, который уже почти остыл. Фентон от своей порции отказалась, и я слопал обе. Золотое правило – ешь, пока дают. Парочка в костюмах вернулась через 28 минут. Я лежал на своем матрасе, делая вид, что дремлю. Фентон была в туалете. «Подъем!» — скомандовал мне человек в светлом костюме и отворил дверь пошире. «Пора идти». Я сладко потянулся и с удовольствием зевнул, потом встал и неспешно потопал к нему. «До встречи через 3 дня», — сказал я, проходя мимо туалета, и вышел из комнаты. Человек в темном костюме шел впереди, второй с автоматом шагал у меня за спиной. А я между ними, как мясо в сэндвиче или кусок железа, между молотом и наковальней. Это уж как кому нравится. Мы прошли дальше через двойные двери, по застекленному коридору, по диагонали через обеденный зал и оказались на кухне. Человек в светлом костюме показал мне на дверь в противоположном углу. «Шагай, дорогу ты знаешь», — напутствовал он меня. Я спустился по лестнице вниз, где уже поджидал Мансур. Он не сказал ни слова и, поманив меня за собой, направился в туннель. Шли мы молча бок о бок, рядышком, дружно вдыхая спертый воздух. Шагали по шпалам, то выходя в пространство желтого света, то ныряя в тень, пока не добрались до ведущего в дом отверстия в стене. Мансур вошел первым. В крохотной прихожей было темнее. Снабженная электроприводом дверь была закрыта. На дверной коробке имелась кнопка, совсем маленькая, как кнопка звонка. Мансур нажал на нее, заворчал двигатель, и дверь ожила. Открылась под углом 90 градусов к стенке. Мы прошли и оказались в подвале. Мансур помахал ключами перед какой-то точкой на грубой поверхности деревянной стены, и дверь снова стала закрываться. Мансур кивнул в сторону стремянки. Я полез первым. Он за мной. Когда оказались наверху, он протиснулся мимо меня и первым вышел на улицу со стороны кухни. Там уже стоял небольшой фургончик. На том самом месте, где день назад стояла машина Сони. Размер стандартный, особой чистотой не блистал, но и не сказать, чтобы очень грязный. С обеих сторон разрисован картинками, изображающими национальный парк. Вполне себе неплохая тачка. Таких везде так много, что их никто не замечает. Мансур подошел к машине, сунул руку в карман и достал Сонин мобильник. «Держи», — сказал он, — «в памяти есть номер. По нему будешь разговаривать со своей бабой. Не бойся, с ней ничего не будет. Ничего дурного, если будешь исполнять все указания».